17 лет.
В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Ведущие оппозиционные партии Беларуси отказались от участия в парламентских выборах. Геннадий Гудков уверен, что Кремль попытается добиться лишения мандатов еще нескольких неугодных ему депутатов Государственной Думы. Генеральная прокуратура хочет признать экстремистским и запретить для показа в России фильм «Невинность мусульман», спровоцировавший массовые антиамериканские протесты по всему миру. Эти и многие другие темы во втором часе нашей программы. В Белоруссии сегодня началось предварительное голосование на парламентских выборах. В субботу две основные оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, что вызвало негативную реакцию со стороны официальных властей. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Обе партии мотивировали свое решение тем, что избирательная кампания проходит непрозрачно и недемократично. Кроме того, в стране остаются политзаключенные. Партия БНФ, например, выдвигала властям два условия, при выполнении которых она готова была полноценно участвовать в избирательной кампании. Освобождение политзаключенных и включение всех представителей от партии в окружные и участковые избирательные комиссии. Ни одно из этих условий не было выполнено. Властям невыгодно участие в выборах демократических кандидатов. Они с самого начала показали, что не заинтересованы в свободных и демократических выборах, отметил председатель партии БНФ Алексей Янукевич. По мнению аналитиков, власти довольно нервно восприняли тактику тех оппозиционных партий, которые пошли на выборы, зарегистрировали своих кандидатов только для того, чтобы те выступили по телевидению и призвали избирателей бойкотировать голосование, а потом и сами снялись с выборов. О нервной реакции властей свидетельствуют и слова Александра Лукашенко, который объяснил, как, по его мнению, должна себя вести истинная оппозиция.
Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась. Она бы боролась до конца. Поэтому я часто говорю, это не оппозиция. Оппозиция будет бороться. Бороться за власть, за интересы народа или еще за что-то. Это пятая колонна. Они действуют в интересах определенных сил, порой которые находятся за пределами нашей страны. Вот и все.
Политолог Юрий Чаусов считает, что эти действия оппозиции не смогли целиком поломать сценарий властей, но принесли им серьезные неприятности.
Ситуация, когда ведущие оппозиционные партии снимают своих кандидатов, нежелательна для властей. Но это именно что неприятно. Небольшая такая помеха в том, чтобы реализовать сценарий этих выборов красиво. Поломать его целиком это действие оппозиции не сможет, но оно лишает избирательной процедуры в Беларуси того флера псевдодемократичности, которые власти привыкли ему придавать. Что касается кардинального слома интересов властей и сценария властей на этих выборах, то его можно было бы осуществить через какое-то более активное действие. В данном случае оппозиция только не подыгрывает власти, но не реализует свой сценарий.
После снятия оппозиционных кандидатов бюллетень для голосования останется около 300 кандидатов на 110 депутатских мест. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
По замыслу организаторов кампании бойкота выборов, новая тактика оппозиции должна убедить избирателей в том, что режим Александра Лукашенко на самом деле не пользуется поддержкой большинства избирателей. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, лидер крупнейшей в Беларуси оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
Мы впервые за последние годы отказались от участия в кампании по сценарию, написанному в Красном доме, в администрации Лукашенко. В 2004 и 2008 годах власть создавала коридор, в который нас запускали и по которому мы могли только пройти, не сделав шаг ни вправо, ни влево. Мы имели хорошую программу, обладали убедительным списком кандидатов в депутаты, но на выходе мы имели незначительный результат. Фактически власть нас использовала. Она создавала ощущение участия электората, что у нас тоже, как в других цивилизованных странах, что у нас есть выборы, что в ней принимает якобы участие оппозиции, что якобы озвучиваются альтернативные некие подходы, взгляды. У нас не считают голоса. У нас уже перестали даже голосовать бюллетенями. Идет голосование протоколами, которые готовятся заранее. И таким образом проходила кампания. Назначали 110 человек в первом туре. Это означало, что они имели колоссальную поддержку со стороны избирателя, 50%. 5% от списка плюс один голос. В феврале текущего года, к примеру, Baltic Gallup сделал социологические исследования. 1500 респондентов попросили ответить на вопрос. Вы можете назвать фамилии трех действующих депутатов? Ни один, я подчеркиваю, ни один опрошенный не смог назвать фамилии трех действующих депутатов. Руководитель так называемого парламента имеет узнаваемость менее 4%. Это в районе статистической погрешности. В Беларуси очень грубо, нагло фальсифицирует волеизъявление людей. Мы начали свою кампанию за честные выборы без Лукашенко. Выход из тупика – это честные свободные выборы без Лукашенко. Нет честных выборов, нет экономических реформ, нет перемен, нет развития. Это наше главное послание. И мы говорим людям, не участвуйте в этой кампании. И мы впервые использовали ресурсы и возможности власти. Мы зарегистрировали 38 своих кандидатов. Это наибольшее количество из оппозиционных партий. И наши кандидаты пошли с этим жестким посланием к людям. Какова реакция власти? 34 выступления на радио и телевидении, это всего лишь по 5 минут, которые даются в записи, не были пущены в эфир. Это означает, что мы со своим посланием попали в настроение и ожидания людей, заставили власть действовать в нарушение собственной конституции и собственного законодательства. Поэтому цели и задачи мы достигли. Если бы у нас не было принуждения кнутом и пряником, то не состоялись бы эти выборы, не было бы явки. А это означает вотум недоверия и Лукашенко, его правополитики, той избирательной системе, которая у нас существует.
Мне кажется, что тактика оппозиции могла бы быть более успешной, если бы к бойкоту выборов, к вашей партии и партии Белорусский народный фронт присоединились бы другие партии, которые, тем не менее, участвуют в выборах. Вы не думали о попытке организовать какой-то общий фронт сопротивления нечестным выборам?
Действительно, этот вопрос стоит в повестке дня, и он не сегодня, а завтра будет решаться именно так. Может меняться конфигурация его участников. Я абсолютно убежден, что она будет только увеличиваться. Альтернативы этому просто нет. К сожалению, да, я признаю, что эффективность была бы гораздо выше, если бы изначально все политические структуры включились в кампанию за честные выборы без Лукашенко. Даже Белорусский народный фронт, который снял на последнем этапе своих кандидатов, они, в принципе, начинали с посланием «приди и проголосуй за меня и нашу программу». Крайне важно правильно сориентировать избирателя и изначально показать, что эта кампания нечестная и несправедливая. Ведь в 2008 году мы своим участием получали неадекватный результат. Итогом избирательной кампании социология давала до 70% людей, которые называли так называемые выборы честными и справедливыми. Потому что они приходили на избирательный участок, им непосредственно никто не выламывал руки, они сами заполняли бюллетени, они видели там оппозиционера, они уходили с абсолютной уверенностью, что кандидат, за которого они проголосовали, будет в парламенте. И потом получали только одно лишь разочарование. Если количество людей, которые назовут эту кампанию честной и справедливой, будет не 70%, там, а 40%, и если достаточно большое количество людей будут отождествлять себя с кампанией за честные выборы без Лукашенко, то это будет, на самом деле, достаточно успешная кампания, несмотря на те изъяны, о которых вы сказали.
Это был лидер крупнейшей в Беларуси оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске при разгоне протестной акции оппозиции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Верховный суд России удовлетворил жалобу Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Самба стал причиной исхода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокл, построенный в Владивостоке к саммиту АТЭС. Против председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков Интерфаксу, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда Храма Христа Спасителя. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими сегодня посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции. Встретившие Брахими сирийцы скандировали лозунги против режима президента Сирии Башара Асада. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас к международным новостям. В Нью-Йорке открывается 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Какие проблемы займут главное место в повестке дня Ассамблеи? Об этом с американскими экспертами беседует Александр Сиротин.
Создатель и руководитель Вашингтонского исследовательского центра политики безопасности, бывший ответственный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Фрэнк Гафни, считает Генеральную Ассамблею, да и Организацию Объединенных Наций, в целом малоэффективной организацией. Генеральная Ассамблея всегда превращалась в цирк со многими аттракционами, которыми управляют разного рода деспоты с единственной целью укусить или облаять Соединенные Штаты, Израиль и другие страны свободного мира. Я уверен, что и на этот раз будет то же самое. Возможно, проблема Сирии вызовет разногласия, но дебаты вновь зайдут в тупик, поскольку режим Асада находится под защитой России, Китая и Ирана. Серьезного обсуждения угрозы, которую представляет стремление Тегерана к овладению ядерным оружием, не будет. Кроме вопросов об Иране и Сирии, думаю, в повестку дня поставят недавние нападения на американские дипломатические представительства в Ливии, Египте и ряде других стран Ближнего Востока. Вероятно, Ахмадинеджад и некоторые другие представители исламских государств попытаются оправдать не только нападение на дипломатические миссии, но и убийство американского посла и американской охраны. Исламским экстремистам трудно понять, что в Америке существует свобода самовыражения, свобода слова, и каждый волен высказывать свое мнение о любой религии, в том числе об исламе. Думаю, в этой дискуссии нам попытаются отказать в праве на свободу мнений. Это был Фрэнк Гафни из Центра политики безопасности. А вот мнение сотрудника Вашингтонского института мировой политики, бывшего посла Соединенных Штатов в ряде стран Африки и в Ватикане, Томаса Патрика Мелоди. Я представлял Соединенные Штаты на Генеральной Ассамблее много лет назад и знаю, что в повестку дня всегда входят самые острые вопросы. Так я ожидаю, что одним из ключевых станет на этот раз вопрос о событиях в Бенгази и в Каире и о том, как избежать подобного в будущем. Я не ожидаю, что стороны найдут общий язык, потому что слишком уж велика разница культур. Это во-первых. А во-вторых, проблема в том, что нам сейчас не с кем вести переговоры ни в Египте, ни в Ливии, ни в Йемене. Там нет твердой власти, нет надежного лидера. С другой стороны, то, что в Иране есть твердая власть и есть лидеры, это никак не облегчает нашу задачу, потому что договориться с такими лидерами не удается. Под руководством этих лидеров Иран все ближе к созданию ядерного оружия. И ООН с его МАГАТЭ не в состоянии остановить этот процесс. Эта тема может быть включена в повестку дня, но у нас в Генеральной Ассамблее не так много единомышленников. И все же у нас нет иного выхода, кроме как пытаться договориться с такими нашими оппонентами по иранской и по сирийской проблеме, как Россия и Китай. Наша администрация вынуждена будет искать компромисс по проблеме Сирии после того, что произошло в Ливии и в Египте. Это было мнение Томаса Патрика Мелоди, американского политолога. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжим обсуждение международных тем. В эфире рубрика «Сегодня в Америке» и ведущий нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты и Китай обменялись в понедельник жалобами, адресованными Всемирной торговой организации. Пекин обвиняет Вашингтон в введении антидемпинговых пошлин на китайский импорт в США. Вашингтон обвиняет Пекин в субсидировании автомобильной продукции. Противостояние обретает перед президентскими выборами очертания торговой войны. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама в понедельник объявил, что его администрация оспаривает во Всемирной торговой организации незаконное государственное субсидирование китайского автомобильного экспорта. Это субсидирование наносит прямой ущерб рабочим на автосборочных линиях в Огайо, Мичигане и по всему Среднему Западу США. Жалоба на Китай во Всемирную торговую организацию постоянно упоминалась президентом во время предвыборной поездки по штату Огайо, где каждая восьмое рабочее место связано с автопроизводством. Республиканский кандидат пообещал, что, придя в Белый дом, квалифицирует Китай как манипулятора валютой. Ромни также обвиняет Китай в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности. Известно ли вам, что у китайцев даже есть свой магазин под названием Apple, в котором они продают поддельные товары с логотипом американской корпорации? Это неприемлемо. Мы намерены принять решительные меры против китайцев, которые манипулируют своей валютой, незаконно используют бренды наших товаров и наплевательски относятся к защите нашей интеллектуальной собственности. Мы намерены заявить Китаю о серьезности наших намерений. Торговля должна идти во благо и нам, а не только им. Предвыборный штаб Ромни на прошлой неделе выпустил ролик с обвинениями в адрес Обамы по поводу утечки рабочих мест в Китай. Барак Обама провалил свои обязательства перед американскими рабочими. В первые два года правления Обамы Соединенные Штаты действительно теряли производственные рабочие места. Но начиная с 2010 года в США наблюдается рост производства. Компания Обамы выпустила ответный ролик, обвиняя Митта Ромни в лицемерии. Ромни никогда не давал отпор Китаю. Все, что он делал, передавал этой стране наши рабочие места. Демократы напоминают, что Ромни получал немалую прибыль от сделок с китайскими компаниями в то время, когда он возглавлял фирму Bain Capital.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник республиканский кандидат в президенты Митт Ромни пошел на то, что некоторые политологи называют перезагрузкой избирательной кампании. Через несколько дней после завершения съезда Демократической партии его рейтинги пошли вниз, а рейтинги Барака Обамы достигли почти годового пика. Его поддерживали 49% опрошенных. Республиканские комментаторы начали упрекать кандидата партии в том, что он не использует свой главный козырь – гигантский опыт управленца и предпринимателя для того, чтобы сокрушить своего соперника в битве экономических программ. Митт Ромни попытался ответить критикам и привлечь избирателей своим выступлением перед испаноязычной аудиторией в Лос-Анджелесе. Напомнив о том, что кандидат Обама вел 4 года назад свою кампанию под лозунгом «Надежды», Ромни провозгласил, что в действительности президент подрубил крылья «Надежды». Сегодня, по словам Ромни, труднее начать свое дело, расширить бизнес или найти работу. Республиканцы являются партией, символизирующей преуспевание. Республиканцы восстановят его, пообещал кандидат Ромни, заверивший слушателей в том, что он обеспечит перемены, необходимые для излечения экономики страны. В том, что касается конкретности, то республиканский кандидат так и не дал ясного представления, какими способами он намерен возвращать к жизни экономику. Его лейтмотив – снижение индивидуальных налогов и налогов на предпринимателей вкупе с сокращениями государственных расходов, которые он намерен урезать на 10%, он считает, что все это резко оздоровит экономику. До сих пор, впрочем, подобные аргументы не вызывали явного энтузиазма у американских избирателей. Вот как объясняет этот парадокс в интервью телекомпании Fox Брэд Вудхаус, пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии. Американцы осознают, где мы находились, когда Барак Обама пришел в Белый дом. 4 года назад рухнула фирма Lehman Brothers, и вслед за ней Нью-Йоркская биржа. Под ногами у нас сейчас гораздо более надежная почва. Нам все еще далеко до идеальной ситуации, но у президента есть ясный план действий, и страна движется в верном направлении. Именно поэтому президент лидирует в вопросах общественного мнения. У его оппонента Шона Спайсера, пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии, свои аргументы. 4 года назад Барак Обама заверял нас, что он снизит дефицит бюджета наполовину. Дефицит вырос с 10 до 16 триллионов долларов. Обама сказал, что если он не обеспечит устойчивый экономический рост к концу своего первого президентского срока, то он не заслуживает второго срока. Пришло время ответить за свои слова. Следующим этапным событием президентской кампании станут дебаты кандидатов. Первые из 3 запланированных дебатов Барака Обамы и Митта Ромни пройдут 3 октября. По словам людей из окружения Ромни, он усердно готовится к этому событию.
Это была первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Вторая часть в конце этого часа. Теперь вновь к новостям из России. Жители подмосковной Матвеевки снова собирают сходы и подписываются под письмами в администрацию Домодедово. 2 года назад они протестовали против планов строительства рядом с дачным поселком пунктов оплаты проезда по трассе М4 Дон. Теперь дорожники претендуют на детскую площадку, рассказывает Вера Володина.
Люди, представившиеся проектировщиками, приехали в Матвеевку 12 сентября и заявили, что на месте поселковой детской площадки построят административное здание для сотрудников, работающих на пунктах взимания оплаты, и стоянку для их личных автомобилей. Местная жительница, активист движения против платных дорог Светлана Чернышова, рассказала, что, как и 2 года назад, граждане намерены отстоять свои земли.
То у нас сначала с левой стороны заезжали на наше владение, а теперь они заезжают с другой стороны, вот, а там угловой это тоже земли общего пользования нашей Матвеевки. У нас там детская площадка, там у нас качели, песочница, там все-все как бы для детей. Неделю назад приехали Росавтодороги и заявили о том, что они хотят на детской площадке построить административное здание. На что мы им сказали, что это земли наши, земли общего пользования Матвеевки, как на каком основании вы можете построить. Они говорят, что это земли административные, вот здесь вот мы хотим поставить административное здание, так как нам не хватает полоса резервного. Мы против этого.
Важно отметить, что именно на этой детской площадке собирались провести фестиваль «Поле свободы», после того, как местные власти под разными предлогами несколько раз отказывали организаторам фестиваля. Активистка «Поле свободы» Юлия Казакова.
Собрание активистов родилось оно после того, как нам запретили фестиваль «Поле свободы» в подмосковном Домодедовском районе. Владельцем там земель газеты пароходов есть такой Василий Анисимов, это 30-й человек в списке российского Forbes и президент Федерации дзюдо. Что такое у нас дзюдо, мы все знаем. Фестиваль нам запретили, потому что якобы мы хотели его проводить на частной земле, но это неправда. Мы хотели его проводить в зоне общего пользования, и более того, есть кадастровый план, который подтверждает, что эта земля не принадлежит этому собственнику. В фестивале должны были участвовать все силы протестного движения, от национал-демократов до антифашистов. Но фестиваль не состоялся.
Это интервью Юлии Казаковой записывали на марше миллионов 15 сентября. Недетская история с детской площадкой могла стать поводом для давления на председателя СНТ Матвеевка, давшего разрешение на проведение фестиваля на этой детской площадке. В отношении Владимира Лысенко возбуждено дело по статье «Мошенничество», говорит Светлана Чернышова.
Может быть, совпадение, а может быть и нет, но, с другой стороны, может быть, таким образом они хотят влиять как-то на него, чтобы нас немножко утихомирить. Предположение может быть такое.
О том, что происходит в эти дни в Матвеевке, сообщается в пресс-релизах Ассоциации адвокатов за права человека в России. Здесь подчеркивают, что все началось после попытки провести фестиваль «Поле свободы» на территории Домодедова. Активист «Поле свободы», известный военный журналист Аркадий Бабченко, не удивляется происходящему.
Ну, это вот те вассалы власти, на которых держится власть, которые, в свою очередь, просто обирают, грабят тех, кто находится ниже их. У нас, потому что сейчас абсолютно феодальное общество, построено по феодальной пирамиде, абсолютно логично. Я страшина. Да, Владимир Владимирович подполковник. Тот, кто там сидит в УВД, начальник УВД Даниловск, он полковник. Вот эти вот силовые структуры. В моем представлении это все абсолютно логично. Мне, например, вот совершенно непонятно, как люди сейчас в Москве этого не понимают, не понимают логику действия этой власти. Если говорить армейским языком, самая низшая каста, да, если ты дух, то стирай носки, заткнись и сиди, не выпендривайся. Как только ты начинаешь поднимать голову, тебя начинают давить. Просто, чтобы ты знал свое место. Вот эти люди, они выросли, воспитаны в этих правилах, они по этим правилам действуют. Там люди начали подниматься, начали поднимать голову, их просто начинают давить просто для того, чтобы они знали свое место. Вот и все. Это чистая дедовщина, распространяющаяся на всю страну.
И все же жители Матвеевки помнят, что 2 года назад им удалось чего-то добиться, говорит Светлана Чернышова.
Там все успокоилось. Во-первых, да, они немножко прихватили нашу землю, но они шумозащитный экран поставили так, как мы просили. То есть мы их не видим. И вот все довольны. И вот здравствуйте, мы опять к вам.
В администрацию Домодедова уже направлено письмо против строительства на землях Матвеевки. У жителей этого поселка богатый опыт борьбы, были митинги и пикеты. Протестуя из-за нарушения итогов городского референдума против строительства платных дорог в черте округа, граждане даже заявляли о готовности создать на территории округа Славянскую Демократическую Республику с последующим выходом из существующих федеративных договоров с Российской Федерацией и подписанием нового федеративного договора. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:30. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Минске при разгоне протестной акции оппозиции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди задержанных оператор немецкого телеканала и фотокорреспондент агентства Associated Press и Reuters. Сейчас их уже отпустили. Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Санба, который принес Владивостоку около половины месячной нормы осадков, стал причиной исхода еще двух оползней жизней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в городе Ксамиту, АТЭС. В Приморском краевом суде провалилась третья попытка сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых приморских партизан. Против председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков Интерфаксу, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда Храма Христа Спасителя. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции. Встретившие Брахими сирийцы скандировали лозунги против режима президента Сирии Башара Асада. В Афганистане международные силы под командованием НАТО временно остановили совместные с афганской армией и полицией операции. Такое решение принято в связи с резко возросшим количеством нападений сотрудников афганских сил безопасности на подразделения сил коалиции. В афганской провинции Кундуз произошли столкновения между полицейскими и студентами, которые сожгли фотографии американского президента, протестуя против киноленты «Невинность мусульман». Власти Пакистана блокировали доступ к YouTube, где были размещены отрывки из этого фильма. Министр обороны США Леон Панетта призвал Китай и Японию к сдержанности на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между этими странами в связи с территориальным спором вокруг контролируемых Японией необитаемых островов в Восточно-Китайском море. В Тайбэе сегодня демонстранты сожгли японский флаг и призвали сотрудничать с Китаем в борьбе за возвращение спорных островов. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, после лишения мандата депутата Геннадия Гудкова за причастность к предпринимательской деятельности может последовать целый ряд проверок и лишений мандатов других парламентариев, депутатов Государственной Думы России. По заявлениям Геннадия Гудкова сейчас на очереди Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Фракция «Справедливой России» в свою очередь требует провести проверки в отношении депутатов партии «Единая Россия» на предмет того, занимаются ли они бизнесом, будучи парламентариями. Тему продолжает Кристина Горелько.
Лишить депутатских мандатов в ближайшее время могут Илью Пономарева и Дмитрия Гудкова, уверен уже бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Все трое принимают активное участие в акциях протеста оппозиции. Правда, как считает Геннадий Гудков, причины отстранения будут найдены другие.
Попытаются их тоже удалить из Государственной Думы под какими-то другими предлогами. Может, вряд ли этот предлог пройдет с ними. Будут искать статью, будут искать какие-то зацепки. Мне, насколько уже известно, второй мишенью избран Илья Пономарев. У меня есть абсолютно, заслуживающие уважения данные о том, что второй жертвой намечен Илья Пономарев среди оппозиции, и что это в ближайшее время может начать уже развиваться какие-то действия против него и против его самого близкого окружения. Я думаю, что по нему какую-нибудь попытается придумать статью, какое-нибудь разжигание какой-нибудь социальной розни или что-нибудь еще. Ну, по Дмитрию Гудкову тоже есть план, но пока они не знают, с какого бока к нему подойти. Какая-нибудь будет попытка что-нибудь там спровоцировать и прочее. Но пока точного плана у них нет, но вот такая вот операция намечается.
После лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова за причастность к коммерческой деятельности «Справедливая Россия» потребовала лишить по тем же основаниям мандатов ряд депутатов от «Единой России». В частности, сын Геннадия Гудкова Дмитрий Гудков опубликовал данные о том, что депутат-единорос Алексей Кнышов до недавнего времени был членом органа управления и владельцем одной словацкой компании, что не соответствует закону о статусе депутата. Кнышов все обвинения в свой адрес опроверг. Иметь в собственности акции, получать дивиденды депутаты имеют право, а вот управлять компанией нет, говорит заместитель директора Transparency International Иван Ниненко. Проблема в том, что доказать, что тот или иной депутат управляет бизнесом, крайне сложно.
Количество депутатов, которые связаны с бизнесом, огромное, но проблема в том, что в нашем законодательстве нет четкого определения, что такое заниматься предпринимательской деятельностью. В данном случае с Гудковым однозначным фактором была его подпись на собрании совета акционеров компании «Коломенского строителя». Вопрос состоит в том, что владение акциями, насколько это является предпринимательской деятельностью, фиксируется ли передача в доверительное управление, или эта доверенность сейчас депутаты задним числом оформят на своих жен и скажут, что они бизнесом не занимались. Классические проблемы нашего законодательства, и я надеюсь, что помимо чистки рядов, наша Дума примет и четкие положения о том, что должен делать депутат, как он должен избавиться от своего бизнеса. чтобы потом не было этих разногласий.
Сейчас «Справедливая Россия» обратилась с соответствующим запросом в комиссию по контролю за доходами депутата в отношении депутата от «Единой России» Алексея Кнышова. Они считают, что он ведет предпринимательскую деятельность, стоит во главе фирмы, которая занимается строительством дорог. Де юре не является собственником вот этого строительного бизнеса, а де-факто им управляет. И в том числе еще является членом комиссии по строительству и землепользованию, что может быть причиной конфликта интересов.
Да, это, конечно, является конфликтом интересов. Таких депутатов я бы сходу назвал бы несколько десятков. Вопрос о том, что доказать это не всегда возможно. Часто они сохраняют акции своей собственности и управляют компаниями, но доказать это довольно сложно. Но есть, например, депутат Аникеев из Владимирской области, Единой России, который владеет огромным количеством предприятий. В Владимирской области любят шутить, что он владеет всей Владимирской областью. Люди говорят, что он продолжает управлять этими компаниями. Ну, есть люди, которые так считают. Вопрос в том, насколько это обосновано и как это проверить, очень сложно. Но у него контрольные пакеты, там, десятки предприятий. Дивиденды получать не запрещено. Запрещено именно управлять компанией. Соответственно, сейчас депутаты могут задним числом выписать доверенность на управление своими акциями, например, своей супруге, и сказать, что они компанией не управляли. Поэтому, что критически важно, это принять единый регламент. Что должен делать депутат? Например, что он обязан передать акции в доверительное управление частной конторе, еще лучше, если будут список этих контор, которые пройдут какую-то аккредитацию, чтобы не было дальше вопросов, передал он, не передал. Надо утвердить единый порядок передачи в доверительное управление, чтобы это включало в себя независимых регуляторов. Ну, там, утверждалось в Росфинмониторинге, например, чтобы они уже видели, вот он вступил в должность, вот он передал акции этих предприятий. Если какое-то из предприятий не зарегистрировано, факт передачи в доверительное управление, значит, потом это уже будет нарушением.
Есть у Transparency International еще ряд вопросов к депутатам, чьи расходы превышают официально задекларированные доходы. И почему та или иная приобретенная недвижимость не попадает в официальные публикации о приросте имущества депутатов. Однако, пока не принят закон о контроле за расходами, юридически оформить свои запросы организация не может. Депутаты обещали принять этот закон в весеннюю сессию, однако отложили до осени. Будет ли принят закон о контроле за расходами депутатов и в каком виде в ближайшую осеннюю сессию, пока неизвестно. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Чешская неправительственная организация, которая называется «Человек в беде», провела выборы среди учащихся старших классов и училищ, пока не достигших возраста, позволяющего принять участие в общенародном официальном голосовании в Чехии. Этот проект был начат 2 года назад с целью привлечь внимание к избирательному праву и к возможности повлиять на политическую жизнь в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Необходимость познакомить чешских школьников с процессом голосования была связана с обнародованием результатов исследования, проведенного в странах Европейского Союза, о количестве молодых людей, принимающих участие в выборах. Чехия оказалась на последнем месте. К урнам приходит лишь 1/5 тех, кто достиг возраста, позволяющего принять участие в голосовании. По опыту других стран, количество голосующих впервые увеличивается, если дети знакомятся с выборами еще в школе. Крупнейшая неправительственная организация «Человек в беде» впервые провела выборы в школах 2 года назад, накануне всеобщих парламентских выборов. В этом году голосование повторилось снова, накануне региональных выборов. В проекте приняли участие более 20 тысяч учащихся из 170 учебных заведений. По словам координатора проекта школьных выборов Карла Страхоты, организация голосования помогает привлечь внимание школьников к политике.
Снажимся, чтобы этот пробег, покуд
мы стремимся, чтобы избирательный процесс в школах был максимально похож на реальное голосование. Формируется школьная избирательная комиссия под руководством одного из преподавателей, подыскивается подходящее помещение, устанавливается урна. Каждый школьник-избиратель получает бюллетень со списком всех партий, выдвинувших своих кандидатов на грядущих общенациональных выборах. После голосования избирательная комиссия подсчитывает голоса и передает результаты специальному агентству, которое их обрабатывает.
В Чехии действует закон, запрещающий любую политическую агитацию в школах, презентацию политических партий и их программ в образовательных учреждениях. Каким образом удается проводить выборы и при этом не проводить агитацию?
Для школьных выборов используются только бюллетени со списком партий. Смысл нашего проекта не в том, чтобы представить конкретные политические партии, а в том, чтобы рассказать школьникам об избирательной системе и об истории избирательного права. Сейчас, в преддверии региональных выборов, учителя использовали наши информационные материалы, чтобы рассказать о полномочиях краевых и городских администраций, о том, что избираемые в регионах политики будут отвечать за распределение средств из краевого бюджета.
По словам Карла Страхоты, несмотря на то, что перед школьными выборами не рассказывают о партиях, многие учащиеся имеют представление о том, какая политическая сила находится у власти, какие партии в оппозиции. Эту информацию дети обычно получают от родителей. Несмотря на то, что у власти в Чехии сейчас находятся правые, победителем школьных выборов стали левые, пиратская партия, выступающая за неприкосновенность частной жизни и свободный обмен информацией в интернете. Свои голоса ей отдали 20% школьников. Второе место с 15% голосов получила ныне входящая в парламентскую коалицию консервативная партия ТОП-09. Третьей по количеству голосов, более 10%, была избрана крайне правая рабочая партия социальной справедливости. Она является преемником национал-социалистической рабочей партии, которая была запрещена в Чехии 2 года назад. Карл Страхота считает, что результаты можно было предсказать заранее.
Результаты выборов нас тревожат. Вероятно, необходимо начать широкую дискуссию, так как среди молодых людей стало модным поддерживать радикальные партии. На это указывают не только результаты школьных выборов, но и другие исследования. То, что многие школьники отдали свой голос рабочей партии, вовсе не означает, что они знают ее предвыборную программу. Скорее, это отражает тенденцию, которую мы не должны оставлять без внимания.
Адам Вондра из организации «Человек в беде» считает, что главное в школьном голосовании не результаты, а возможность познакомиться с избирательным процессом.
Цель, она именно в том, чтобы студенты на этом упражнении поняли, в чем суть демократии, и чтобы они, попадая на выборы реальные, когда им исполнится 18 лет, чтобы они могли взять осознательный выбор. То есть речь не идет о какой-то агитации или пропаганду от конкретных партий в школах. Это как будто мы можем увидеть в России, есть сведения о том, что проводят в школах агитация за партию власти, или в Украине вот сейчас тоже такое появляется. Тут именно фокус на сам процесс выборов, чтобы люди осознали, как все это работает.
В следующий раз учащиеся средних школ и училищ смогут принять участие в школьном голосовании через год, накануне президентских выборов. Главу государства всеобщим голосованием в Чехии будут выбирать впервые не только несовершеннолетние, но и те, кто имеет право голоса. Ранее президента выбирал парламент. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это была рубрика «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о тех передачах, которые можно будет услышать на наших волнах сегодня вечером, сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», в 22 часа аналитический, простите, в 21 час «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске при разгоне протестной акции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Позже их отпустили. Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску Фонда Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Самба стал причиной исхода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый, бухта Патрокл. Дорога построена во Владивостоке к саммиту АТЭС. В Приморском краевом суде сегодня провалилась третья попытка сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых приморских партизан. Против председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков Интерфаксу, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда «Храма Христа Спасителя». Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими сегодня посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции. Встретившие Брахими сирийцы скандировали лозунги против режима президента Сирии Башара Асада. В Афганистане международные силы под командованием НАТО приостановили совместные с афганской армией и полицией операции. Решение принято в связи с резко возросшим количеством нападений сотрудников афганских сил безопасности на подразделения сил коалиции.
Алфавит инакомыслия. Илья Габай. Поэт, сценарист, защитник прав крымских татар. Илья Габай заплатил самую высокую цену, чтобы остаться при своих убеждениях и принципах. Он отдал свою жизнь. Алфавит инакомыслия. Сегодня в 23 часа. Время московское.
Продолжаем программу «Время свободы». Исполнилось 40 дней со дня смерти Петра Наумовича Фоменко. На Ваганьковском кладбище собрались актеры и молодые стажеры его театра и других театральных коллективов. На этой встрече побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пришли, конечно, почти все артисты самой мастерской, многие из студии театрального искусства и ее руководитель Сергей Женовач, Людмила Максакова, которая занята в двух спектаклях театра Фоменко, пришел знаменитый таганковец Вениамин Смехов. Из Петербурга приехал актер, режиссер, писатель Владимир Рецептор, и рядом с ним стоял тоже режиссер и литератор Михаил Левицын. И постоянные верные зрители театра мастерской Фоменко тоже были. По спектаклям Петра Фоменко высокое, низкое, трагическое и смешное шествовали рука об. Вот и в этот день прямо возле могилы в 12 часов должно было начаться поминовение усопшего, но опоздал батюшка, он застрял в пробке. Говорят, что в церкви на самом Ваганьковском кладбище сменился настоятель, поменялся и штат. Вот и пришлось священнику добираться издалека.
Ворови Божии, новопредставленном Петре, и уезжи простите сему всякому согрешению, довольному и невольному, молимся.
Все то время, что пел маленький хор, вокруг цветов, а их на могиле Фоменко очень много, летала маленькая белая бабочка. В финале спектакля «Абсолютно счастливая деревня» символом бессмертия человеческой души по сцене тоже порхала бабочка, ну, конечно, бутафорская. И такую же бабочку видел умирающий холстомер Евгения Лебедева в спектакле Георгия Товстоногова. Давно нет с нами Лебедева и Товстоногова, нет теперь и Фоменко, а бабочка, вот она, вьется над цветами. И не рвется, тянется нить, сшивающая книгу истории театра. На могиле в день похорон установили простой деревянный крест. Понятно, что вскоре его придется заменить памятником. Но каким он должен быть, пока не знает даже директор театра Андрей Воробьев.
Сейчас мы сделали достаточно скромное и в то же самое время достойное захоронение для Петра Наумовича, которое, я думаю, будет ждать в течение года того момента, когда мы, может быть, что-то придумаем с памятником делать, потому что это довольно сложный вопрос. Петр Наумович был человеком великим, очень непростым, но при этом очень скромным. И памятник должен ему соответствовать. В принципе, он создал себе уже памятник. У него остался прекрасный театр и его великая школа. А что касается надгробия, я думаю, что мы будем думать все вместе и консультироваться со специалистами. В любом случае, это решение будет приниматься коллегиально и не сразу.
Вот что сейчас в театре происходит?
Ну, несмотря на эту страшную потерю и очень горькое, болезненное, тяжелое время, которое мы сейчас переживаем, мы стойки, Петр Наумович нас многому научил. Он нас научил быть сильными, самостоятельными и не терять себя даже в самые трудные моменты жизни. Театр живет, работает. Мы каждый день играем, порой по два, даже по три спектакля в день. Мы репетируем очень плотно. Никто не раскисает, никто не унывает. Мы выпустили премьеру нового спектакля «Дар» Набокова, постановки Евгения Каменева. Фоменкович. Петр Иванович Фоменко всегда повторял одно и то же. Он говорил: прав тот, кто работает. Собственно, этим мы и занимаемся каждый день. Это нам помогает справиться с нашим горем.
А стажеры остались в театре?
Конечно, стажеры остались, и они работают. У них сейчас задание на два очень интересных творческих направления. Сейчас не буду говорить, какие, но очень надеюсь на то, что в конце этого сезона, может быть, наши стажеры побалуют нас, порадуют двумя новыми учебными работами, и, может быть, даже эти учебные работы будут столь хороши, что станут частью нашего репертуара. Как это случилось со спектаклем «Русский человек на рандеву» во второй стажерской студии, и со спектаклем «Рыжий» и «Сказка Орденского леса» в первой стажерской студии. Посмотрим. Но в любом случае мы очень их любим. Мы их отбирали душой и сердцем. Мы вкладываем в них всех, самих себя. И надеемся на то, что эта работа, эта добрая и очень важная для нас самих и для них, конечно, жертва, обязательно возымеет какой-то результат.
В Департаменте культуры правительства Москвы давно уже сообщили, что вмешиваться в судьбу театра не станут, что доверяют назвать имя нового художественного руководителя самой мастерской. Это очень благородно. Среди возможных кандидатур ученики Петра Фоменко, режиссеры Евгений Каменькович и Иван Поповский. Решение примут к началу октября большинством голосов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:51. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» продолжает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин и подробно о ходе предвыборной кампании в США.
Незадолго до президентских выборов тема фальсификации во время избирательного процесса обсуждается и прессой, и специалистами. Вывод довольно утешительный. Подобного рода мошенничество не существует в Соединенных Штатах как явление. По официальным данным, из 196 миллионов голосов, отданных с 2002 по 2005 год на разных федеральных выборах, за мошенничество было осуждено 26 человек. Рассказывает Евгений Аронов.
Предотвращение разного рода выборных махинаций стало в нынешнем году одним из важнейших политических вопросов в штатах, где доминируют республиканцы. 14 штатов приняли законы, обязывающие своих жителей приходить на избирательные участки с удостоверением личности, снабженным фотографией. Принимались они по большей части по инициативе республиканцев и оспаривались в судах правозащитниками, близкими демократической партии. Законы в тех штатах, где избиратели могут получить эти удостоверения бесплатно, суды, как правило, оставляли в силе. Южная Каролина и Техас установили плату за выдачу удостоверения – $12 и $22, соответственно. Сославшись на то, что выполнение этого требования ляжет финансовым бременем на представителей расовых меньшинств, среди которых заметную прослойку составляют малоимущие, суд признал техасский закон неконституционным. Как утверждалось, он затрудняет осуществление группой граждан своего фундаментального права на голосование. Законность избирательных требований в Южной Каролине все еще рассматривается судом. Сторонники законов приводили в ответ статистику, что требование к голосующим иметь при себе удостоверение личности с фотографией не является чрезмерно обременительным и норму явки не понижает. Действительно ли масштабы мошенничества на выборах столь широки, чтобы принимать названные законы? За разъяснением я обратился к бывшему председателю Центральной избирательной комиссии, а ныне профессору права университета Capital в Огайо Брэду Смиту. Выборные махинации в истории американской демократии никогда не были значительным явлением. Подобное порой происходит на местных выборах, где одна партия временно доминирует во всех ветвях власти, или на выборах, чей исход может решить минимальное количество голосов. Что касается громких дел, то историки полагают, что Линдон Джонсон, наш 36-й президент, стал в первый раз сенатором от Техаса в 40-м году благодаря мошенничеству. В последний момент из отдаленного округа пришли разложенные в алфавитном порядке бюллетени в поддержку Джонсона чуть ли не от всего местного населения. Есть также основания полагать, что на президентских выборах 60-го года победу Джона Кеннеди в Чикаго обеспечили мертвые души, подаренные кандидату городской управой. Так что, конечно, нарушения имеют место, но они не носят систематического характера. За редчайшим исключением не влияет на результат даже тех выборов, которые завершились минимальным отставанием побежденного от победителя, почти всегда выявляются и заканчиваются наказанием виновных. Брат Смит и другие эксперты отмечают, что в последнее время в США участились случаи, когда проигравший кандидат оспаривает в суде итоги выборов. Правда, поводы для жалоб не связаны с мошенничеством. Он, как правило, ссылается в своих исках на то, что избирательные автоматы были не отлажены или слишком сложны в обращении, нередки сетования на излишне запутанные бюллетени, либо просто на то, что местные избирательные комиссии не потратили достаточно денег, чтобы нанять нужное число работников, что, в свою очередь, привело к ошибкам при подсчете голосов. Что касается обвинений в мошенничестве, то, по мнению большинства наблюдателей, мотивированы они главным образом политическими соображениями и являются орудием межпартийной борьбы. В основном это касается голосования с использованием чужих имен. Это как раз та разновидность мошенничества, которую призваны остановить новые законы, обязывающие избирателей иметь удостоверение с фотографией, не поддающейся легкой подделке. По подсчетам, на такого типа жульничества приходится меньше 1% всех нарушений избирательного законодательства. Среди более частых нарушений, как показывает исследование, значится участие в выборах лиц, не имеющих права голоса, запоздалое обновление избирательных списков, многократное голосование или голосование на ненадлежащем участке, а самое главное – махинации, связанные с голосованием по открепительным талонам. За последние десятилетия произошла значительная либерализация законов, регламентирующих досрочное голосование и голосование по открепительным талонам. Порой масса таких бюллетеней рассылались в районы, где произошла ощутимая смена населения, или в районы, устойчиво голосующие за одну партию. Известны случаи, когда мошенники их собирали, заполняли и отсылали обратно в избирательные комиссии. Были вскрыты также злоупотребления с открепительными талонами, которые отсылались в дома престарелых и заполнялись их обитателями под сильным давлением партийных активистов. Рассказал бывший председатель ЦИК Брэд Смит. Суды в Соединенных Штатах крайне неохотно идут на отмену результата выборов по искам проигравшей стороны, ссылающейся на мошенничество. И наказания за выборные махинации не отличаются особой строгостью, если они не являются следствием масштабного сговора. По мнению многих наблюдателей, ужесточение наказания за жульничество на выборах послужило бы более действенным средством предотвращения такой практики, пусть и весьма редкой, чем законы, по которым голосующие обязаны предъявлять на избирательном участке документ с фотографической карточкой.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Коротко расскажу о содержании следующего часа. Центральная тема обсуждения вновь предвыборная, американская предвыборная тема, но мы уже подробнее поговорим не о подготовке непосредственно к голосованию, а о том, как идет предвыборная кампания, какие заявления делают кандидаты на пост главы американского государства. Прежде всего, поговорим о довольно неосторожных заявлениях республиканского кандидата Митта Ромни, которые, как считают многие наблюдатели, могут стоить ему довольно резкого падения в предвыборных рейтингах. Так это или нет, мнение экспертов, мнение журналистов, подробный рассказ о событиях, связанных с предвыборной кампанией, все это в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Будут еще новости экономики, культуры, политические новости из России и из ее пределов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Военные учения на Кавказе. Кто кому грозит?
Комментарии экспертов.
Что мешает очистить Госдуму от депутатов-коммерсантов?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».